Мы снова возвращаемся к Евангелию Иоанна, и мы будем сегодня начинать пятую главу. Мы посмотрим на первую ее часть, на очень интересную и важную историю, которую представляет нам евангелист Иоанн. И, конечно же, когда мы читаем Новый Завет или Библию, вообще читаем вот историю жизни Иисуса Христа, мы часто можем упустить очень важные цели, которые ставит перед собой автор или евангелист, вот здесь евангелист Иоанн. Я бы хотел сегодня немножко глубже посмотреть на эту историю. Это опять история, очередная история, которых много в Евангелиях. Но эта история имеет очень важную задачу, очень важную цель. Когда Иоанн писал ее, он писал для того, чтобы помочь нам достичь того, о чем он говорил с самого начала, то намерение, которое у него есть. Он начал об этом говорить в самой первой главе, и он подводит итог этого. Помните, в конце своего Евангелия Иоанн говорит: «Это же написано для того, чтобы вы верили в том, что Иисус есть Христос, то есть Мессия, и чтобы, веруя, вы имели жизнь во имя Его». То есть цель написания Евангелия Иоанна заключается в том, чтобы каждый из нас, каждый человек, читающий это Евангелие, мог понять, что Иисус есть Божий Мессия, посланник Божий, для того, чтобы решить проблему нашего греха, во-первых. И второе, чтобы, имея эту веру в Него, как в Мессию, мы могли иметь жизнь во имя Его. Жизнь, которая начинается здесь, на земле, и продолжается в вечности. И вот каждая деталька в этом Евангелии, она как пазл, как конструктор такой, складывается, ведя нас к достижению этой цели. То есть Иоанн постепенно один за другим раскрывает грани, разные грани вот этого нашего представления об Иисусе Христе. И вот сейчас он дошел до одной очень важной темы. Эта тема достаточно много места занимает у евангелистов вообще, и в Евангелии Иоанна в частности. Но вот подошли мы к ней вот так вот, очевидно, вот так вот детально, хотя она уже упоминалась пару раз, подошли мы вот впервые сейчас здесь так, что мы можем сфокусироваться на ней. Это тема религии, человеческой религиозности. Когда мы говорим о спасение через Иисуса Христа, мы имеем дело с явлением, которое касается нескольких проблем. Самая первая очевидная проблема – Иисус Христос пришел для того, чтобы помочь людям, живущим на земле, установить правильные отношения с Богом, Творцом неба и земли. То есть Иисус Христос, Он предлагает нам решение проблемы нашего греха, решение проблемы разорванных взаимоотношений с Богом и решение проблемы вечности. Кроме того, Иисус Христос, придя на землю, предлагает нам правильное понимание общего смысла бытия, то есть для чего мы живем вообще. Если мы посмотрим на все вот эти грани, то мы можем очень быстро убедиться, что именно этого касается всякая религия. Слово «религия», русское слово «религия» происходит от латинского «religio», и в своей основе оно означает «система почитания божества» или определенная система, регулирующая отношения со сверхъестественной силой, которая признается теми или иными людьми. И любая религия в то же самое время, она неразрывно связана с попыткой объяснить реальность, объяснить суть бытия, для чего мы здесь, кто мы, откуда мы взялись, куда мы идем, в чем смысл всего того, что происходит. И все разные религиозные обряды, системы, верования, моральные коды, они в принципе являются частицей вот той большой конструкции, большого портрета объяснения бытия. Люди религиозны в своей сути. Испокон веков люди понимали, что существуют сверхъестественные силы. Бог или боги, или божество, разные люди по-разному себе представляли. Вот. Но у каждого народа, независимо от их представлений, все равно была какая-то система, которая стоит между ними и божеством. Система или система задабривания божества, чтобы получить его расположение и помощь в своей собственной жизни. Или система служения Богу или богам и так далее. И вот отсюда и возникла религия или религиозность, человеческая религиозность. Когда Иисус Христос пришел на землю, Он пришел в тот мир, который уже был достаточно религиозным, глубоко религиозным. Очень много самых разных представлений о реальности, очень много самых разных схем и систем построения отношений с Богом, очень много разных религий, организованных религий были уже на то время. И когда Иисус приходит и говорит об Отце, говорит о спасении, то Он сталкивается с религией, Он сталкивается с людьми, которые имеют две проблемы в данной точке. Во-первых, первая проблема – они воспринимают новую религию. Иисуса воспринимает как религию и воспринимает ее враждебно, потому что она может поколебать устои их собственного представления о жизни, во-первых. Но есть вторая, не менее опасная проблема. Эта проблема заключается в том, что восприняв Иисуса Христа и Его спасение, Евангелие, Его учение, они Его превращают в очередную религиозную структуру, в очередную религию. По этой причине евангелист Иоанн достаточно много, очень контрастно, очень ярко сравнивает Евангелие Иисуса Христа, или мы можем сказать в каком-то смысле религию Иисуса Христа и религию людей, которые жили тогда вокруг Иисуса Христа. Самые главные оппоненты Иисуса Христа, естественно, самыми главными оппонентами, естественно, были иудеи, представители иудейской религии. Об этих людях и об их отношении к Иисусу Христу евангелисты говорят достаточно много. Они были представителями, естественно, доминирующей тогда религии. Иудеи на протяжении 3,5 лет служения Иисуса Христа достаточно агрессивно, с каждым годом все более, с каждым месяцем все более возрастающей агрессивностью, они противостояли Христу. В конце концов, именно они стали инициаторами распятия Иисуса Христа. Если вы помните, кто принял решение о том, что Иисуса Христа нужно умертвить? Это Синедрион, это верхушка религиозная, это наиболее активные члены религиозной части или религиозной составляющей израильского народа тогда. Иоанн останавливается на противостоянии иудеев Христу не для того, чтобы показать, какие плохие иудеи. Он останавливается для того, чтобы показать общую проблему человеческой религиозности, чтобы мы могли немножечко ярче понять, кто Христос, кто Он такой, и что Он принес в нашу душу, чтобы мы не попали в проблему противостояния Богу на почве своего собственного представления о реальности. Изначально иудаизм был рожден из Божьего Завета. Вы помните, когда Бог вывел народ израильский из Египта, на горе Синай Он дал им закон, и там был заключен завет. И по этому завету народ израильский стал Божьим народом, Бог стал Богом Израиля. Он стал известен как Бог Израиля. Вот этот завет представлял собой уникальнейшее взаимоотношение между Богом и людьми, которые когда-либо существовали на земле. Это очень уникальное явление, это действительно было не придумано, это не мистика, это не суеверие, это не какие-то политические или моральные элементы религии, это действительно была истинная религия, это истинные отношения с Богом, это истинные законы, которые исходят от самого Бога, которые позволяли людям приходить к Нему через жертвоприношение, через закон, через служение священников, через закон, который Бог дал и так далее. К сожалению, евреи достаточно быстро извратили эти взаимоотношения, поставив во главу угла не смиренное упование на Бога и Его обетование, а свою собственную значимость, свои собственные желания и свои похоти. Если вы помните мотивацию или причину, почему израильтяне требовали от Аарона вылить золотого тельца. Там есть такая фраза, которая легко ускользает из нашего внимания. Они говорили: «Сделай нам тельца, как у нас был в Египте». Смотрите, что они делают. В Египте есть религиозная конструкция, которой живет египетский народ. И эта конструкция настолько глубоко пропитала сознание людей, что сейчас они, выйдя из Египта, имея дело с самим Богом, они вот его слышали, видели на горе вот только что. 40 дней до того, 40 дней всего прошло. Моисей еще на горе, там еще получает закон. Все еще свежо, все живо. Здесь у них манна с неба падает. То есть это вполне ясное сверхъестественное действие Божие. Но у них религиозность настолько крепко живет, что они хотят взять то, что Бог им дал, и вставить в свою собственную религиозную конструкцию. Если вы помните, на протяжении всей истории израильского народа они постоянно требовали то, что есть у прочих народов. Помните, они требуют царя. Какая мотивация? Как у прочих народов. Помните, как они строят высоты, как они поклоняются в рощах, как это все приходит из языческой среды. То есть они берут и они загрязняют свое верование языческим представлением религиозности. Свое название иудаизм, кстати, получил от колена Иудина. Если вы помните достаточно быстро, 10,5 колен Израилевых они отступили, они отделились, и осталось колено Иудина, которое осталось наследником завета, и таким образом и стал известен, или стала известна вот эта система поклонения Богу как иудаизм, хотя в нем всегда присутствовало учение о Боге, владыке, создателе неба и земли. В нем, естественно, в законе, в Ветхом Завете, всегда присутствовали обетования о пришествии Мессии. Но, к сожалению, люди способны создавать свою собственную человеческую религию даже в этом случае. То есть, признавая на словах истину Божьего Слова, они пытаются поставить эту истину на службу своим собственным эгоистическим, политическим, национальным, суеверным, мистическим и так далее интересам. Они пытаются использовать Бога и вогнать Его в систему своей собственной религиозной конструкции. Евангелист Иоанн раскрывает перед нашими глазами драму столкновения человеческой религии с религией Иисуса Христа или с Евангелием Иисуса Христа с целью показать радикальное различие между этими двумя явлениями. Это чрезвычайно важно сегодня. Опять-таки, по тем же самым причинам, потому что нас окружают религиозные люди, даже люди, которые на словах отвергают существование Бога, у них есть своя концепция объяснения смысла бытия. У них есть своя религия. Атеизм и агностики – это тоже религия. Это определенная система объяснения бытия. Нас окружают люди вокруг со своей собственной философией и моделью. Это во-первых. Во-вторых, если мы даже изолируемся от этих всех процессов, мы имеем внутри себя это искушение превратить христианство, превратить в Евангелие просто в систему, просто в какую-то очередную религию. Поэтому Иоанн достаточно много говорит об этом. И тема человеческой религии уже затрагивалась. Если вы посмотрите третью главу Евангелия Иоанна, там есть разговор между Иисусом Христом и Никодимом. И вот здесь Иисус говорит, обращаясь к Никодиму, он говорит в стихе 11, 3 глава, он говорит: «А вы свидетельство нашего не принимаете». То есть он обращается к людям, которые, к Никодиму, как к представителю этой иудейской религии. Он говорит: «Вы нашего свидетельства не принимаете». То есть иудаизм не принимает Мессию, о котором Бог говорил в их законе. Немножечко позже, в 4 главе, Иоанн еще раз касается вопроса религии, но здесь уже речь идет о самарянке и о представлениях самарян о религиозности. Помните, как Самарянка пыталась вовлечь Иисуса в спор относительно того, где же правильно поклоняться, на горе Горизим или же там вот в Иерусалиме. И помните, как Иисус отвечает ей? Он вырывает ее из религиозной конструкции, он говорит, наступает время, и настало уже, что истинные поклонники будут поклоняться Богу не на этой горе и не в Иерусалиме, а речь идет о сердце, в духе истине будут поклоняться. И это самый важный вопрос. В пятой главе представляется первое такое глобальное столкновение двух конструкций, двух систем. И это столкновение, оно перерастает в глубокий конфликт. В результате этого события иудеи в первый раз, написано, ясно ставят перед собой цель – убить Иисуса Христа. Давайте прочитаем. Пятая глава, мы будем читать с 1 стиха и до 17. После этого был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. Остановимся пока здесь. После этого, после чего? Если вы внимательно посмотрите, то Евангелие Иоанна упоминает три Пасхи, на которых присутствовал Христос. Три Пасхи. Первая Пасха упоминается во второй главе, вы можете увидеть 13 стих второй главе, приближалась Пасха иудейская. Вторая Пасха упоминается в 6 главе, 4 стих, приближалась же Пасха, праздник иудейский. Третья Пасха, естественно, та, во время которой Христос был арестован и распят. Три Пасхи. Но между первой и второй была еще одна. И вот здесь, когда мы читаем, после того был праздник иудейский, если мы посчитаем, у меня сейчас нет времени, и, наверное, это будет не очень интересно, если я вам буду рассказывать детально доказательства, какой же праздник это был. Скорее всего, это был праздник кущей после второй Пасхи. То есть вторая Пасха пропущена. В действительности, во время жизни и служения Иисуса Христа занимало 4 Пасхи. Вот почему 3,5 года он нес свое служение здесь на земле. О второй Пасхе не написано. Речь идет здесь, скорее всего, праздник иудейский, скорее всего, о празднике кущей, который праздновался примерно в августе. То есть есть Пасха, которая весной, потом день Пятидесятницы, потом праздник Кущи, и пришел Иисус в Иерусалим. То есть до этого на протяжении около года он находился в Галилее, нес служение вот там, когда он поселился в Капернауме. Последний раз мы его оставили там или в той точке, Иоанн говорил нам о нем. Дальше продолжает он историю. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Вифезда, в переводе на русский язык, означает «дом милосердия». По всей видимости, это место получило свое название по причине распространенного тогда верования, что вот здесь, в этом месте, Бог проявляет свою милость, периодически посылая исцеление некоторым из многочисленных больных, которые собирались там. Этот вопрос не совсем ясен. Действительно ли там происходило исцеление или нет? Из текста мы не можем, особенно в оригинальном тексте, когда мы читаем, мы не можем точно сказать, было ли там исцеление, происходило ли там, или это только представляли люди, что это так было. Особенная причина заключается в том, что стих 4, «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню», если вы посмотрите в английских библиях, то в большинстве английских библий вы его не найдете, этого стиха. Причина, я имею в виду, в более новых переводах, причина заключается в том, что оригинальные тексты, оригинальные, или так скажем, более ранние манускрипты Нового Завета, они содержат в себе этот стих, написанный на полях. То есть это как бы люди, которые переписывали, они как бы вставили объяснение туда, почему же это происходило, и логически предполагают, возможно, с полей потихонечку оно перекочевало сюда внутрь и стало частью этого текста. Посмотрите, 7 стих этой же главы, здесь больной отвечает. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода». когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. То есть существует предположение, что там, в этой купальне, там периодически возмущалась вода. Возможно, это какие-то минеральные подземные газы, или, возможно, еще какие-то там были процессы, которые возмущали эту воду. И, возможно, кто-то, может быть, и действительно исцелялся. Но мы не имеем ни одного другого свидетельства во всем Новом Завете о каком-то специальном ангельском действии, которое бы было выражено вот таким образом, как это написано здесь. Но это не так важно. Это не так важно, потому что Иоанн рассказывает нам эту историю совершенно с другой целью. Он ведет нас к человеку, который находился здесь, возле этой купальни. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постель». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. То есть они даже не успели познакомиться. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вот эта история, интересная история, захватывающая история с мистическими какими-то элементами, но эта история приведена здесь евангелистом Иоанном для того, чтобы показать нам радикальные или ключевые отличия между человеческой религией, истинным поклонением Богу в духе и истине, которая представлена Иисусом Христом. Эти две системы, они не только радикально отличаются друг от друга, эти две системы взаимоисключают друг друга. Они совершенно несовместимы. Они конфликтуют, они враждуют, и они, как мы видим здесь, иудеи в конце концов приходят к ясной агрессивной позиции. Они гонят Иисуса Христа, и они ясно хотят его убить. На фоне вот этой враждебной, враждующей группы он показывает действие Иисуса Христа, действие или сущность настоящей религии. Это позволяет нам проверить наше собственное сердце, наши собственные убеждения, нашу собственную жизнь. То есть Иисус учит нас системе истинных отношений с Богом, для которой Он пришел на землю, которую Он принес, которые Он хочет научить нас с вами. Итак, четыре качества этой системы или поклонения Евангелия, религии Иисуса Христа, если можно так сказать, четыре этих качества очевидны в этой истории. Первое, что мы видим, это милосердие. Когда мы говорим о человеке религиозном, когда мы говорим о человеке, который имеет отношение с Богом, а Иисус был таким человеком, Иисус был человеком, который пришел с небес, и у него были самые тесные отношения с Богом. Самые настоящие, самые глубокие, самые реалистичные отношения со своим Отцом. То вот мы, сталкиваясь с этими людьми, что мы видим? В чем их портрет? Это очень важное отличие. Если мы смотрим на фарисеев, книжников, иудеев, и мы смотрим Иисуса рядом с ними – контрастируя, вот здесь Иоанн представляет нам их, вот эти две системы или два типа отношений с Богом. И вот самое первое, он здесь не говорит еще о структуре, о конструкции, об истинах, на которых стоит одна группа или Иисус. Он не говорит об этом, он говорит вот о первом, с чем мы сталкиваемся. И вот Иисус, как тот, кто действительно имеет отношение с Богом, он самое первое, что видно в нем, он милосердный. Это очень важно. Будучи истинным поклонником Бога, Иисус характеризуется милосердием, любовью и глубоким состраданием по отношению к людям. Давайте прочитаем еще раз. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет, и Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Этот человек не знал Иисуса Христа, он не просил его о помощи. Мы даже не знаем, почему Иисус обратил внимание именно на него, может быть, потому что он дольше всех был больной. Хотя очень интересно, этот человек, по всей видимости, был в возрасте. Почему? Потому что ниже мы можем понять, что он заболел. Причина его болезни была наказанием за его грехи. Когда Христос его предупреждает и говорит: ты больше не греши, потому что хуже будет. То есть этот человек уже прожил жизнь. Мы не знаем, по какой причине Иисус выбирает именно него, но опять-таки это не главное. Возможно, он был наиболее известным в этой местности. Возможно, что с ним даже не знакомятся фарисеи и книжники, которые, вернее, иудеи, которые задают ему вопросы. Иоанн рассказывает главное в этой истории, чтобы показать разницу отношений к этому человеку со стороны Иисуса Христа и со стороны иудеев. Вот заметьте, Иисус, встречаясь с этим человеком, он видит его нужду, он видит его безвыходность, он понимает, что у него нет никакого шанса. Он приходит, и он из чистого сострадания находит его, говорит ему, он затрагивает его сам, он начинает говорить о его нужде, о его проблеме. Говорит с тем, чтобы помочь ему. Это его цель. Теперь посмотрите, как фарисеи, вернее, как иудеи, вот первое, что они встречают, когда они встречают этого человека, первое, что они говорят, 10 стих: «Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Представьте себе человека, о котором вы знали, что он 38 лет лежал парализованным. И вдруг здесь встал и пошел. О чем бы вы говорили? Вот встретившись с ним, ну, скорее всего: «Вау, ничего себе!» Или, может быть: «Good for you! Я так рад, что ты, например, ходишь!» Радоваться о том, что этот человек наконец освободился от болезни. Заметьте, первое, что видят религиозники, с постелью. Это первое, что они видят, что человек 38 лет болел, что он сейчас пошел. Им этого не видно. Вот этим отличается религия. Они встречают человека, он покаялся, он познал Христа, он пришел в церковь, и они сразу, видя его, им бросается в глаза то, в чем он нарушает какую-то часть закона. В этом отличие религии от Христа. Заметьте, Христос не безразличен к его греховности. Он даже специально его находит для того, чтобы его предупредить. Но он движим совершенно другим. Очень, очень ярко. Закон действительно запрещал работать в субботу. Если вы почитаете 10 заповедей, в книге Исход, в 20 главе очень ясно сказано, что нельзя, не делай никакой работы. Более того, пророк Иеремия даже конкретно говорил о запрете носить ноши, что-то носить в день субботний. И кажется, что иудеи действительно пекутся о верности Божьему Слову, о верности Божьей истине. Но это только на первый взгляд. Если вы почитаете внимательно то, что пророк Иеремия говорил о ношении нож, в 17 главе пророка Иеремии это сказано, то там ясно сказано, что он говорил о проблеме торговли, которую евреи открыли в субботний день. Вот, и они таскали сквозь Иерусалимские ворота ноши, то есть мешки с товаром туда-сюда. И поэтому он и говорил: ноши не таскайте в субботу. Не занимайтесь коммерцией, Богу поклоняйтесь вместо этого. Смотрите, что делают иудеи. Иудеи, они вроде бы касаются буквы закона, вроде бы как бы слово «ноша» там упоминается, но они эту букву закона совершенно абстрагируют от духа, от сути. О чем же говорил здесь пророк, о чем же Бог говорил? Если мы внимательно посмотрим на другую или более подробное описание закона, то мы видим, что в законе были исключения, когда можно было работать в день субботний. Помните, Иисус Христос говорил: если у вас вол упал в яму в субботу, что вы сделаете? Не вытащите ли вы его? Или в другом месте он говорил: если у вас сын упал в субботний день, не поднимете ли вы его? То есть это вполне очевидно, что даже в самом законе речь идет о определенных исключениях, которые существуют. Вот почему Христос говорит: лицемеры, не отвязывает ли каждый из вас осла в субботний день, чтобы напоить его? Вы же работу делаете определенную, но вы должны ее сделать, эту работу, потому что в этом вы проявляете заботу о вашем скоте. То есть, если мы посмотрим на закон, глубину его сути, милосердие было одной из важнейших целей закона. Нам это очень ясно нужно понимать. Милосердие было одной из важнейших целей закона. Смотрите, что получается. Люди берут закон, но вместо того, чтобы позволить ему вести нас к милосердию, люди берут и делают его инструментом суда и жесткого преследования людей вокруг них. Пророк Осия, 6 глава, 6 стих, Бог через пророка говорит: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Друзья мои, истинная религия, отношение с Иисусом Христом делает человека милосердным. Это чрезвычайно важный фактор. Об этом же пророк Исаия, или Бог через пророка Исаия, говорит в первой главе книги Исаия. Он конкретно объясняет, говорит, что посещение храма и приношение жертв, бесполезно, если нет искренней любви, заботы и милосердия по отношению к людям, которые нас окружают. Человеческая религия не видит людей. Она не видит их нужды. Она не чувствует их страдания. Она только знает систему, она знает букву закона, она фокусируется только на правилах. Она не понимает сути предназначения этих правил. С одной стороны, может показаться, что она обеспокоена святостью и верностью истине, но это только видимая картина. В действительности, жестокий человек, религиозно жестокий человек, не может быть праведным перед Богом. Не может быть праведным. Божья святость движима его любовью, его милосердием к людям. Вот почему он продолжает посылать дождь над злыми и добрыми. Вот почему он послал своего Сына Иисуса Христа для нашего спасения. Вот почему он продолжает долготерпеливо работать над нашими сердцами. Очень милосердно. Посмотрите, если вы глянете на прошлый год, то в прошлом году, скорее всего, вы в чем-то выросли, вы немножечко приблизились к Богу. А это значит, Бог на протяжении года тщательно работал, чтобы изменить в вас что-то. А это значит, что все остальное время, годы, десятилетия, возможно, сколько вы прожили, Бог терпел это. Это же неправильное действие было в вашем сердце, и в вашей жизни, и в ваших мыслях, и в ваших действиях. Оно же все было там. Но Бог терпеливо, заботясь о вас, посылая вам радость, наполняя вашу жизнь благами, открывая перед вами, более того, путь, по которому Он хочет вести, и вот так постепенно, постепенно направляя вас. В этом удивительное отличие настоящей Божьей религии. Человеческая религия движима превозношением над людьми и осуждением их. Божья, настоящая религия, она движется смиренным желанием помочь, которое мотивировано состраданием. Истинное поклонение Богу, истинная религия становится проводником Божьего характера, Его цели, Его милосердия, Его любви. Иисус говорил об этом в Луки 6, глава 36 стих. «Итак, будьте милосерды, как Отец ваш милосерд». Истинные поклонники замечают нужды людей. Они сострадают им. Вот почему первая церковь характеризовалась духом любви и взаимопомощи. Вот почему Иисус говорил, Иоанна 13, глава 34 стих, Он говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики. Не потому, что у вас будет очень четко разработанная система. Люди придут и скажут, ух, какой здесь порядок. Не поэтому. Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот это первая точка, с которой сталкивается человек, не знающий Бога. Искренняя любовь или милосердие друг к другу – наиболее точный индикатор наличия религии Иисуса Христа в сердце человека. Итак, это первое отличие, которое мы видим здесь. Второе – это жертвенное служение. У Иисуса мы видим не только милосердие, сострадание к этому человеку, а Он действительно прилагает усилия, делает действия для того, чтобы исцелить его. 8 стих. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Иисус исцеляет больного, несмотря на цену, которую ему придется заплатить. Он хорошо понимал, к чему это приведет. Он ясно знал, что подобное действие вызовет определенное нарекание. Но он не только сострадает этому человеку, он мог бы сказать, ну, знаешь что, извини, но сегодня суббота, сейчас только исцели, сейчас такой кипиш поднимется здесь. Вокруг сейчас весь народ соберется и будут судить меня. Знаешь что, ну не судьба, но если в другой раз приду, то, может быть, и исцелю. Абсолютно нет. Иисус видит этого человека, слышит его нужду и говорит, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою. И пошел. Он был готов действовать. Он был готов жертвовать собой. Он был готов служить, потому что он был движим любовью и милосердием. Исцеляя Иисуса, Иисус из попечения о нем повелевает, возьми постель твою и ходи. Это очень интересная деталь. Возможно, вы задавали вопрос, а почему ему нужно было брать постель? Почему Христос сказал, знаешь что, сказал бы, ты встань и ходи, а за постелью завтра придешь. Есть две причины, почему это происходит. Первое, Иисус тем, что Он говорит, возьми постель твою, Он говорит ему о том, что это исцеление настоящее, бесповоротное, ему не нужно держать здесь место у этой купальни. Это первое. Второе, постель тогда дорого стоила. Этот человек был инвалидом и, скорее всего, очевидно, был очень бедным человеком. То есть у него не было, he could not afford, он не мог позволить себе оставить постель. По простой причине, потому что это было единственное имущество, которое у него было. Поэтому Иисус обращается к нему, и он хочет сказать ему, это бесповоротное, ты действительно полностью исцелен, тебе не нужно здесь быть. Забери все свои пожитки, которые у тебя есть. Возьми и уходи. Возьми постель твою и ходи. То есть Иисус действительно решает его проблему, решает в корне, решает очень глубоко. Удивительно, что иудеи тоже активны в этом. Но их активность проявляется совершенно в другой сфере. Она имеет совершенно другую направленность. Они сосредотачивают все свои усилия на расследовании. Причем не на расследовании того, а как же это получилось. А может быть, Бог особым образом посетил Израиль, что сегодня вот такие чудеса происходят. Нет, они расследуют совершенно другое. Посмотрите еще раз 10 стих. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Друзья, человеческая религия всегда очень активна. Она связана с большой деятельностью, но эта деятельность всегда непродуктивна. Она всегда занимается какими-то вещами, которые приводят к разрушению, это точно. В данном случае, посмотрите, она фокусируется не на том, чего хочет Бог, а на том, чего хотят люди. Примечательно, что эти человеческие цели достигаются во имя Бога. Вот в этом случае, чем более активен, чем более религиозен человек, тем более опасен он. Вы знаете, сколько людей совершали кошмарные дела во имя религии. Сколько сегодня происходит разные религиозные системы, когда люди становятся очень религиозными, они доходят вот до такой точки, когда они начинают очень активно достигать, и они расследуют, кто и что против нашего Бога, против моей субботы, против моей народной веры. И пошел этот процесс. И здесь уже служба безопасности, здесь уже вопросы духовной безопасности народа, здесь уже вопросы того, чтобы расследовать и узнать. Они здесь следственный комитет открывают. Заметьте, они бросили этого человека. Им он уже не интересен. С его нуждой, с его исцелением, с его постелью. Как он будет жить дальше, никто не знает. Их интересует только одно. Они здесь специальное расследование разворачивают. Комитет здесь представляет. Они ищут, а кто же это такой, кто сказал тебе? Как он посмел это сделать? Очень интересно, что они совершенно игнорируют какое-либо упоминание об исцелении. Их вообще не интересует все то, что сделал здесь Иисус Христос, все то, что сделал Бог в жизни этого человека. Обратите внимание, они действуют профессионально. Они идут сразу в корень, они используют аналитические способности руководителей, то есть они не, их не просто интересует этот человек, ходящий в субботу здесь по селью, а они пытаются проникнуть в источник, кто же это такой, кто здесь повелевает людям ходить в субботу с вещами здесь по храму. Они фокусируются на Иисусе Христе, и обнаружив, что это повеление исходило от Иисуса, они принимают решение убить его. Очень конкретно. 14 стих. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса. И искали убить его. Вот все, что мы видим от них. Что мы видим от Христа, мы видим его сострадание, мы видим милосердие, мы видим жертвенное служение, мы видим готовность поставить себя в опасность, несмотря на то, что он ясно понимал, это праздник, здесь много людей, много иудеев вокруг, он понимал, что будет происходить. И Иисус оживляет отмирающее тело, иудеи ищут убить его. Друзья, в этом отличие религии Иисуса Христа от человеческой религии. Религия Иисуса Христа сострадает, милосердствует и служит, жертвенно служит. Человеческая религия фокусирует свои усилия на разрушение. Третье, что мы видим здесь у Иисуса Христа, это забота о душе. Некоторые люди, которые сталкиваются с вот такой агрессивной религиозностью, они говорят, альтернативой агрессивной религиозности должна быть либеральная религия. Что такое либеральная? Есть фундаментальная и либеральная религиозность. Фундаментальная – это люди или направления, которые воспринимающие свою религию всерьез. Настолько всерьез, что они готовы жить и действовать в соответствии с этой религией, несмотря на, независимо от того, что это будет стоить. Это фундаментальная религия. Вот почему сегодня говорят, слышали, может быть, исламские фундаменталисты. Это люди, которые всерьез воспринимают некоторые положения своей религии. Вот они делают вот такие вещи, что идут на очень жестокие всякие разные действия. Вот. Или же люди говорят о фундаменталистах, евангельских фундаменталистах, которые очень серьезно воспринимают, и они, может быть, там отличаются своей более, большей жесткостью и так далее. И вот альтернативой этого всегда в мире видят либеральное учение или либеральную религию. В чем смысл? Смысл ее в том, что есть общие учения, которые не отвергаются, но не воспринимаются всерьез. Так вот, когда мы смотрим на Иисуса Христа, Иисус не попадает ни в одну, ни в другую категорию. Он не попадает в категорию вот этих жестких фундаменталистов, которые гонят всех подряд. И он явно не либерал. Почему? Потому что Иисус очень серьезно относится к проблеме этого человека. Он, сострадая ему, проявляя милосердие к нему, он печется о его душе. Он знает, что его главная беда не то, что он 38 лет лежал. Его главная беда – это то, что душа его во грехе находится. Вот почему Иисус специально находит этого человека. Он мог бы удалиться, чтобы избежать проблемы, которая потом возникла, чтобы этот человек так и не узнал, кто же его исцелил. Но посмотрите, 14 стих. «Потом Иисус встретил его в храме, нашел его специально в храме и сказал ему: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть, скорее всего, как мы уже говорили, у этого человека было какое-то греховное прошлое. И Бог, возможно, в наказание за это греховное прошлое дал ему болезнь. И вот сейчас Иисус пришел для того, чтобы исцелить его. И для того, чтобы помочь ему больше не грешить, помочь ему освободиться от этой греховной жизни, которая у него была. Заметьте, Иисус дал исцеленному время осознать, что с ним произошло. Дал время немножечко ощутить себя исцеленным, здоровым. И после этого приходит и предупреждает его. Он говорит: смотри, грех подвергнет тебя опасности. И это вполне естественно. Ведь Иисус движим ценностями своего небесного Отца. Ведь Он не просто любит и сострадает людям. Он помогает, Он понимает их действительную сущность. Он понимает, что их духовные проблемы намного более важны, чем проблемы их тела. Исцелить его и оставить его душу, пораженной грехом, не решило бы его нужды. Вот почему состояние души этого человека было главной целью Иисуса Христа. Помните расслабленного, которого опустили сквозь крышу? Помните самое первое, что Христос сказал ему? Христос ему говорит: прощаются тебе грехи твои. Он лежит расслабленный. И это самое главное. И потом говорит: ну, для того, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, тебе говорю: встань и иди. То есть Иисус Христос всегда очень ясно понимает, что отношение человека с Богом, его сердце, его поступки, его образ жизни намного более важно, чем все остальное. Вот почему он находит для этого время, он подвергает себя опасности для того, чтобы достичь главного – спасения души от опасности греха. В этом еще одно отличие религии Иисуса Христа от человеческой религии. Как мы уже отмечали выше, этим людям было совершенно безразлично, кто этот человек, что с ним будет, как он лежал и как он будет дальше жить. Они не беспокоились ни о его физических, ни о его духовных проблемах. Вот представьте себе, если они действительно обеспокоены тем, что носить свою постель в субботу, этим этот человек подвергает себя ужасному греху или наказанию со стороны Бога, если бы они действительно обеспокоены были о нем, они бы сейчас с ним бы работали. Они бы его уговаривали, они бы его убеждали, они бы ему помогали, они бы взяли эту постель и сказали: слушай, положи вот здесь, мы ее посторожим. Приди завтра и возьми. Если они сильно беспокоятся, что этот человек, нося свою постель, ставит себя в положение нарушения Божьего закона. Нет, они его бросили вместе с постелью, вместе со всем тем, что у него там есть. They don't care. Им абсолютно он не важен, ни его тело, ни его душа. В этом отличие человеческой религиозности. Представители человеческой религии, они всегда фокусируются на торжестве системы, игнорируя истинные нужды людей. Вот почему все четыре евангелиста в деталях описывают конфликт между Христом и человеческой религией. Итак, мы видели уже три отличия между Христом и человеческой религиозностью. Первое – Христос движим милосердием к людям. Человеческая религия не заботится о нуждах людей. Второе, Христос жертвенно служит людям. Человеческая религия активно работает над достижением своих собственных интересов. Третье, Христос печется о душах людей. Человеческая религия беспокоится о торжестве системы, а не о их вечной судьбе. Но в конце истории мы видим еще одну чрезвычайно важную деталь, которую Иоанн специально подчеркивает, чтобы помочь нам увидеть общий концепт того, чем жил Иисус Христос. Это покорность Богу. Вот пока все вот эти четыре качества здесь перед нашими глазами на экране, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на них. Посмотрите, вот эти четыре качества, они представлены нам здесь, евангелистом Иоанном, с краю, вот как бы с внешней стороны. Он подходит к тому, с чем сталкивается каждый. Вот когда соприкасается каждый с какой-то религиозной группой, в данном случае с Иисусом и с иудеями, соприкасаешься с Иисусом и видишь Его милосердие. И дальше глубже идешь, ты видишь, что это милосердие, у Него есть жертвенная готовность служить. И еще глубже идешь, ты видишь, что там есть глубокое понимание духовных ценностей. И вот когда в сердцевину приходишь, то там ты ясно понимаешь, откуда все это, откуда забота о душе, откуда жертвенное служение, откуда милосердие. Это от того, что в сердцевине этого человека есть покорность Богу. Человеческая религиозность в своей сердцевине имеет самоутверждение. И в этом ключевое отличие. Имеет желание утверждать, возвышать, превозносить свое собственное «я», свою систему, свою нацию, свою религию, свою конструкцию и так далее. И Иисус Христос, в отличие от всех остальных, Он пришел на землю для того, чтобы прежде всего, по одной простой причине, исполнить то, что Ему говорит Отец. 17 стих, после того, когда иудеи стали гнать Иисуса, они искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу, они предъявляли Ему обвинения. Он не спорил с ними. Он представил им один очень короткий ответ. Послушайте, Иисус же говорил им: «Отец Мой делает доныне, и Я делаю». Он объясняет им причину. Он не говорит, что «Я пришел здесь революцию сделать у вас в храме». Он не говорит им какие-то другие объяснения, которые помогли бы разрушить всю эту их конструкцию и так далее. Он просто живет. Он просто не может быть немилосердным. Он не может не служить. Он не может не заботиться о душе. Почему? Потому что он покорен Отцу. Отец Мой делает. У Отца есть здесь определенное дело. И я являюсь Его представителем. Я послушен Ему. И поэтому я делаю то, что Он делает. Это главное отличие религии Иисуса Христа от человеческой религии. Во всей своей жизни, в каждом своем действии Иисус был покорен Своему Небесному Отцу. Именно эта покорность определяет сущность всего, что делает Христос. Именно эта покорность и делает человека милосердным. Именно эта покорность и делает человека служащим. Это очень интересно. Когда мы сталкиваемся с людьми, ну, мы как служители вот, сталкиваемся с церковью. И мы с Таней последние пару дней провели немножко с молодежью и говорили там о разных вопросах жизни церкви, о жизни молодых людей, о разных обстоятельствах, в которых мы находимся. И мы сталкиваемся с таким фактором, что вот самое первое, что нам видно, это как люди себя ведут. Некоторые добрые, милосердные, учтивые, любящие. Некоторые жесткие, игнорирующие, превозносящие себя и так далее. И нам всем хотелось бы, чтобы люди в церкви были вот хорошими, милосердными, добрыми друг к другу, воспринимали друг друга, носили бремена друг друга. Много об этом сказано. Но, друзья мои, этого невозможно достичь, не добравшись до корня, до сердца, которое будет покорно Отцу. Ты никогда не заставишь, вы никогда не заставите своих детей быть уважительными и добрыми, пока вы не научите их причине, почему это нужно делать. Пока внутри где-то сердце не сокрушится перед Богом, которого нужно бояться, которого нужно уважать. Вот Иисус пришел на землю, и Его покорность Отцу, она определила все, что Он делал здесь на земле, определила Его подходы. Человеческая религия, в отличие от Иисуса Христа, она фокусируется на утверждении самого себя. И в этом заключается ключевое отличие. Если мы посмотрим, то религия Иисуса Христа – это религия истинного смирения. Человеческая религия всегда связана с какими-то формами самовозвышения. Помните фарисея: «Я не таков, как прочие люди. Пощусь, даю десятину. Я не такой, как этот мытарь, который рядом стоит». Это религия, вот это типичная религия, которая постоянно подчеркивает, ей для того, чтобы жить, ей питать себя нужно – превозношением, самовозвышением. И Иисус Христос совершенно по-другому живет. Кроме того, Религия Иисуса Христа движима стремлением послушания Небесному Отцу. Человеческая религия всегда движима какой-то формой самоутверждения. Вы не найдете там духа послушания. Там всегда будет дух учительства, там всегда будет дух противопоставления, там всегда будет дух вот такого разговора свысока. Это всегда они все понимают, они все знают, они любого на место готовы поставить. Вот это типичная человеческая религия, утверждение своего собственного авторитета. Третье. Религия Иисуса Христа имеет своей целью осуществление воли Божией. Человеческая религия всегда добивается утверждения своей собственной значимости, чтобы было по-моему, было так, как я представляю. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, так вот послушание Отцу всегда было главной задачей Иисуса Христа. Об этом Он говорил, когда Он противостоял дьяволу во время искушения в пустыне, Матфея 4:10. Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи». Вот главная причина, по которой Иисус противостоит дьяволу. Об этом Он говорил фарисеям и книжникам. Иоанна 6:38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Об этом Он говорил ученикам. Иоанна 4:34. Когда ученики принесли Ему пищу там у колодца в Самарии, Он отвечает им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Об этом же Он говорил самому Отцу в молитве. Заметьте, как жизнь Иисуса Христа пропитана этой целью. Луки 22:42 говорит: «Отче, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». То есть вот эта покорность Отцу, послушание Ему – главная характеристика Иисуса Христа. Именно в этом Его сила. В этом главный элемент Его религии, главный элемент Евангелия, который Он принес для нашего спасения. В этом отличие Его от всех остальных людей, которые произошли от Адама. О Нем сказано, что Он был послушен до смерти, смерти крестной. В отличие от Духа мира сего, Дух Евангелия Иисуса Христа имеет главной своей целью послушание, а не самореализацию. Его главные ценности не в том, чтобы превознести и утвердить себя, а в том, чтобы стать проводником Божьей жизни. Сейчас мы будем молиться, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя в свете вот этих двух миров. Есть мир человеческой религии, есть другой Божий мир, который начинается с послушания Отцу, который выражается дальше в искренней заботе о духовных ценностях, который движется дальше в готовности жертвенного служения, который делает человека любящим и милосердным. И эти два мира, они всегда находятся в конфликте. Я хотел бы задать вам вопрос: в каком мире находитесь вы? Действительно ли вы являетесь продолжателем жизни и Духа Иисуса Христа? Пусть Господь благословит каждого из нас прилепиться к Иисусу Христу и научиться Его жизни, которую Он принес с небес. Давайте мы преклоним колени и помолимся.